«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня, очередной четверг, очередной здоровый разговор. В студии Егор Казаков, Николай Чернышук, врач-юрист, и наш сегодняшний гость, первишка Олеся. Она является детским инфекционистом, педиатром, кандидатом медицинских наук, на секундочку. Работает в клинике высоких технологий, и позвали мы ее сегодня для того, чтобы как раз обсудить детскую педиатрию, детские заболевания, и как вообще обходиться с здоровьем ребенка. Как сделать так, чтобы в идеале он, конечно, не болел, а если бы и болел, то это было бы все максимально.
Егора остановить бывает сложно. Я вот,
если... И не надо пытаться. Телефон эфира 299-2020 с кодом 861, если вы вдруг не из Краснодара звоните.
Да, и рад вас также приветствовать и ждем ваших сообщений на номер 8-961-590-70-90. Это номер телефона в WhatsApp. Да, сегодня вот мы хотели бы поговорить о детском здоровье, и оно, наверное, наиболее ценно и важно в нашей жизни, потому что для детей мы готовы отдать все, и не так мы переживаем, когда болеем сами, как когда болеют наши дети. Поэтому в студии сегодня врач, да, высшей категории, кандидат медицинских наук, педиатр клиники высоких технологий Олеся Валерьевна. Здравствуйте.
Добрый день.
Олеся, сразу первый вопрос вообще. Из-за чего так выходит, что одни дети здоровы и им хоть бы что? Они не болеют. Если болеют, то как-то совершенно минимально. А другие просто из педиатрии не вылазят.
Ну, хотелось бы коснуться этой тематики поподробнее. Ну, самое главное, что мы должны понимать, что вообще формирование детского здоровья происходит еще в те самые основные периоды детства, к которым относится период внутриутробного развития, а также формирующийся первый год жизни, когда мы видим становление иммунной системы. Когда мы говорим о формировании иммунного ответа, адекватных иммунных реакций, то есть когда наш маленький малыш, ребенок относится к здоровым пациентам, это хорошо. Но есть дети из категории часто и длительно болеющих, то есть формирование... Данные категории пациентов происходит по одной простой причине, что мы сталкиваемся с неадекватным иммунным ответом и неадекватной реакцией наших пациентов на инфекционные возбудители. То есть группа часто и длительно болеющих пациентов – это дети, которые переносят острые респираторные инфекции по сравнению с другими гораздо больше.
Олеся Валерьевна, ну я вот насколько понимаю, что ребенок, пока он еще не родился, он вот окружен такой материнским телом, да, и он ограничен в какой-то степени от инфекции, от каких-то заболеваний. И в этом случае, когда он попадает уже в окружающую эту агрессивную среду, он сталкивается с большим количеством проблем, которые ложатся на плечи, наверное, родителей, да. И родители очень часто не понимают, что же делать вот с ребенком, как быть, и пытаются найти какие-то решения, обращаясь к специалистам. Вот в клинике высоких технологий, скажите, вы вот с первых дней жизни оказываете помощь и поддержку, или, может быть, у вас есть какие-то ограничения в связи с этим?
В нашей клинике мы осуществляем консультативный прием пациентов с нуля, то есть с первых дней жизни,
угу.
Да, и при этом у нас специализированные осмотры врача-неонатолога, то есть это первые 28 дней от момента рождения.
Новорожденные дети занимаются врач-неонатолог.
Он подбирает правильное питание пациенту, то есть сейчас приоритет грудного вскармливания. Грудное вскармливание – это основной вид вскармливания детей первого года жизни.
Ну, Всемирная организация здравоохранения, да, даже рекомендует. У них есть вот...
Рекомендации по грудному, да, вскармливанию, угу, обязательные. Врач-неонатолог подбирает специальный режим вскармливания, консультирует мам по поводу проблем с грудным вскармливанием. Также врач-неонатолог консультирует ребенка по поводу тех состояний, которые в норме могут быть в этот период жизни первого месяца.
Ну, это, наверное, физиологичная желтуха, это, да, может быть, какие-то,
да,
еще?
Да, желтуха периода новорожденности. Это могут быть проблемы с прибавкой массы тела, несмотря на то, что ребенок находится на грудном вскармливании. Также
Когда кушает хорошо, это тоже не всегда хорошо, может быть.
Кстати,
да?
говоря, по этому поводу наша слушательница вопрос там задала. Насколько важно вообще грудное вскармливание для ребенка? То есть насколько важно вообще использовать естественный способ, да, а не какие-то там смеси и заменители?
Естественный способ является самым главным видом вскармливания, который должно использоваться при выращивании и вскармливании детей. Никаких альтернативных способов, если мама может кормить ребенка грудью, на современном этапе быть не может. То есть грудное вскармливание является основой здоровья, потому что в грудном молоке содержатся основные факторы противоинфекционные как раз защиты, которые защищают ребенка на первом году жизни.
То есть они формируют иммунитет, помогают поддерживать ребенка здоровым вот, в
да,
той агрессивной среде, в которую он попал.
Да, это факторы грудного вскармливания.
Кстати говоря, следующий вопрос тоже. Как-то сейчас я буду сидеть классифицировать вопросы. Да? Пишет тоже слушательница наша, кормила ребенка грудью до 3 лет, а он все равно часто болеет. Почему?
Формирование постинфекционного иммунитета, то есть формирование защиты от инфекции, происходит в основные этапы. И как раз в возрасте от 2 до 5 лет, когда ребенок начинает посещать детские организованные коллективы, выходит в активное общение с другими малышами, он может сталкиваться с теми инфекциями, с которыми он не сталкивался на первом году жизни. Материнские антитела, которые передаются, то есть грудное молоко является тем фактором, который защищает ребенка от инфекции на первом году жизни. Но далее у ребенка вырабатывается свой собственный иммунитет после перенесенных инфекционных заболеваний. И когда он начинает посещать организованные коллективы, у него появляется...
Это школа, детские садики,
да,
прочие кружки.
Да, кружки, детские сады. И, соответственно, тот повышенный уровень инфекционной агрессии, который на него нападает, и может привести к группе индивидуальной или частой заболеваемости. Мы можем обследовать этого пациента в клинике, определиться с тактикой ведения такого больного и профилактировать возможные повторные заболевания.
Так, следующий вопрос тоже из WhatsApp, кстати, его номер 8961-590-7090. Пишет тоже слушательница, мама. Если в классе кто-то заболел гриппом, и в какой срок должны объявить о карантине? В таком случае закрывается класс или вся школа? Вообще стоит определить, вот мы разговаривали, например, насколько часто вообще ставят диагноз гриппа, да?
Наверное, да, этот диагноз, он может быть поставлен наверняка и в клинике высоких технологий, да, при обследовании пациента, при заборе определенных анализов, при подтверждении тех сведений, которые вот, необходимы для постановки диагноза, и этим занимается для детей, в частности, педиатр. Вот, Олеся Валерьевна, часто к вам обращаются с респираторно-вирусными заболеваниями, и можно ли получить весь спектр необходимой помощи именно в клинике высоких технологий в Краснодаре у вас?
Конечно, актуальным является острая респираторная инфекция. Мы сейчас с вами находимся как раз в том периоде, когда высокий подъем заболеваемости данными видами инфекции. Диагноз грипп достаточно агрессивный, вы все это прекрасно знаете, поэтому многие родители на это настроены и насторожены по отношению к данному заболеванию. Но данный диагноз просто так не выставляется, он подтверждается лабораторно. На современном этапе, помимо клинических данных, которые говорят за данный диагноз, есть еще и современная ПЦР-диагностика, которая не требует каких-то инвазивных методов воздействия на ребенка, то есть это не надо сдавать кровь из вены этому пациенту. Данное исследование делается из зева и носа, и это исследование высокоинформативно подтверждает данный диагноз. Если у вашего пациента есть данный диагноз, конечно же, этот пациент должен наблюдаться врачом, дабы избежать осложнений, которые вызывает это заболевание. И, естественно, если в организованном коллективе, в школе, в детском саду есть дети, которые имеют такое же аналогичное подтвержденное заболевание, тогда накладываются карантинные мероприятия в этом учреждении.
Понятно. Сейчас мы долго прервемся на рекламу. Напомним, у нас Николай Чернышук и первишка Олеся, которая является детским инфекционистом, педиатром и кандидатом медицинских наук. И она работает в клинике высоких технологий, и как педиатр нам сейчас рассказывает про все детские заболевания и проблемы, которые могут быть, и как их избежать. Недолго прервемся. Не оставайтесь, не переключайтесь, не оставайтесь больными.
Оставайтесь с нами, до скорого, услышимся.
Здоровый разговор. на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем здоровый разговор. В студии Николай Чернышук, первишка Олеся, детский инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук из клиники высоких технологий. Для тех, кто только что к нам присоединился, рассказываем, что мы как раз обсуждаем тему детских болезней, детского здоровья и педиатров, врачей, которые занимаются, собственно говоря, этим детским здоровьем. Телефон эфира 299-2020 с кодом 861, а WhatsApp?
WhatsApp номер 8-961-590-7090. Присылайте ваши сообщения, будем рады их озвучить в эфире. Я вот, Егор, хотел немножко поговорить об этой клинике, клиника высоких технологий, и вот когда я готовился к эфиру, то посмотрел, конечно, некоторую информацию. Вот на что я обратил внимание, клиника высоких технологий обладает таким оборудованием, которое, наверное, не имеет аналогов на сегодняшний день в Краснодаре. Это как минимум в Краснодарском крае это точно, да. И вот один из видов того оборудования, на которое вот я обратил пристальное внимание, был томограф МРТ-диагностики, да, магнитно-резонансный томограф. Я вот заинтересовался, он так позиционируется, что такой современный, самый лучший и так далее, и выяснил, что действительно на самом деле он таким и является, и для понимание, стоимость магнитно-резонансного томографа, я вот так нашел цену в интернете, составляет, который стоит в клинике высоких технологий, составляет 62 миллиона рублей. То есть это почти миллион долларов. Лучше в Краснодаре я, по крайней мере, не нашел. Вот. И те ограничения, которые, допустим, для других компьютерных томографов есть, для этого оборудования они отсутствуют. То есть практически любому пациенту, любому человеку можно провести исследование именно на этом аппарате. И что касается цены, то в этом случае она ниже, чем в аналогичных частных клиниках, которые вот у нас действуют. То есть здесь и качество высокое оборудование проводимых исследований, и стоимость этих исследований, она ниже. То есть здесь все конкурентные преимущества настолько явны, что их даже и озвучивать не стоит. Это понятно, потому что клиника недавно, я так понимаю, открылась, да, еще вот только начинает набирать обороты. Все новое, современное и самое лучшее собрано в клинике высоких технологий в Краснодаре. И я считаю, что это касается в том числе и педиатрии, и тех услуг, которые оказываются для детей, для маленьких наших подрастающих
потомков
людей, да, и именно вот на них.
Давайте звоночек примем, да. Здравствуйте, вы в эфире, Евелина. Алло, Евелина, вы в эфире, здравствуйте. Евелина, да, видимо, наверное, решила послушать, а не поговорить.
Да, давайте обсудим оборудование нашей клиники. И хотелось бы, конечно, остановиться, что современные технологии сейчас в педиатрической практике и вообще в медицине предусматривают использование современных инструментов для постановки правильного диагноза.
Правильного и своевременного.
И своевременная, да. Угу. Диагностика заболеваний, конечно же, профилактирует возможные осложнения, риски формирования тех неблагоприятных исходов. Поэтому современное оборудование это не только представитель нашей клиники, но еще и глобальный помощник в работе врачей как педиатрической службы, так и хирургической службы.
Да. Нам снова Евелина пытается дозвониться. И снова здравствуйте, давай. Евелина.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Можно ли узнать, если в классе, в школе заболел ребенок гриппом, в какие сроки вообще должны объявить о карантине? И в таком случае закрывается весь класс или вообще вся школа? Как правильно?
Ну, вообще тактика с пациентами, если у наших пациентов формируется очаг заболеваемости конкретно гриппом в вашем случае, если у вас единичный случай данного заболевания, то, конечно, карантин не накладывается в этом случае и ведется наблюдение за контактными. Естественно, школу никто не будет закрывать при этом заболевании. Если имеются повторные поступления с данной патологией, тогда уже рассматривается конкретно вопрос по данному вирусному заболеванию гриппу.
Насколько я понимаю, есть определенный порог, превышение которого подразумевает действие. То есть один человек заболел, ничего страшного, да, его изолируют от
его лечат,
класса,
конечно.
Его лечат, он находится дома, да. Ему выдается больничный лист. Кстати, вот скажите, может ли прийти к вам родитель, да, и в случае заболевания ребенка получить больничный лист? Потому что это такая строгая отчетность, это такая документация достаточно важная, и не каждая частная клиника имеет право на выдачу вот этих больничных листов.
Конечно, клиника ведет прием пациентов и оформляет необходимую медицинскую документацию. Это те рекомендации, которые дает врач в виде медицинского заключения на руки пациенту, а также оформляет больничные листы по уходу за ребенком, это родителям и тем представителям, которые сейчас осуществляют уход за этим пациентом.
Так, Олесь, а вот еще вот звонок, говорю, вопрос из WhatsApp. В нашем частном детском саду говорят, что сопли у детей – это нормально, и такие дети посещают детский сад. Это нормально вообще?
Вообще формирование таких явлений, как насморк, может быть проявлением различной патологии. Это не только респираторные инфекции, это могут быть и аллергические проявления. Поэтому существует, конечно же, консультативный прием врача-педиатра, который должен решить, что это за проявление. Это могут быть не только инфекционные проявления, еще раз повторяю, а аллергический фон, который ребенок имеет, и в течение длительного периода времени, посещая детское учреждение, школу или детский сад, может иметь данное клиническое проявление в виде ринита или насморка. То есть разбираться нужно конкретно в каждом индивидуальном случае.
Олеся Валерьевна, а вот мне интересно, мы говорим о прививках, например, да, о том, что у ребенка есть определенный график мероприятий лечебных, медицинских, диагностических на каждом этапе его жизни. Мне вот интересно понять, а все ли те процедуры, которые предусмотрены вот этими правилами, можно получить в вашей клинике?
Конечно, у каждого возраста детского существуют определенные мероприятия, которые направлены на профилактику как соматических, так и инфекционных заболеваний. Если конкретно коснуться вопроса, связанного с диспансерным наблюдением, то есть профилактическим наблюдением детей первого года жизни, необходимо, конечно, осмотры ежемесячные врача-педиатра с тем, чтобы оценить, как растет ребенок, какие у него показатели, как-то скорректировать это.
То есть на первом году жизни каждый месяц
да.
необходимо посещение врача-педиатра, чтобы он оценил динамику
да.
развития
и
ребенка.
Определился с тактикой, если есть какие-то изменения в состоянии здоровья, а также является обязательным осмотр врачей-специалистов. Сюда входит невролог, обязательный врач, это врач-офтальмолог. Есть необходимые инструментальные методы исследования, которые будут в обязательном порядке проведены пациентам. Также в нашей клинике может быть персонифицирован какие-то индивидуальные подходы к каждому пациенту. Если есть какие-то отклонения от уровня здоровья, мы можем подобрать тех необходимых специалистов, которые могут дополнительно вне профилактических осмотров быть направлены или осмотрены этими специалистами для того, чтобы скорректировать состояние здоровья.
То есть в разрезе педиатрии все необходимые специалисты обследования и анализы можно сделать в вашей клинике?
Клиника обладает высоким уровнем ультразвуковых исследований, которые являются на современном этапе достаточно широко распространенными. Этот метод позволяет нам увидеть, как развиваются органы, какие есть отклонения, и, соответственно, без всяких воздействий на пациента определиться дальше, что какие изменения есть и какая тактика будет
Олеся
с этим
Валерьевна,
ребенком.
Я хотел бы сразу тогда, мы много говорим об этой клинике, при этом не сказали ни разу, где найти же ее. Вот, это улица Постовая, дом 33 в городе Краснодаре. А номер телефона, по которому можно записаться или узнать какую-то интересующую информацию, в городе Краснодаре, код которого 861, номер 205 13-67. Это номер телефона клиники высоких технологий на улице Постовой, 33. Как нам рассказала Олеся Валерьевна, что в этой клинике можно получить весь спектр необходимых обследований, медицинских процедур, в том числе, вот я хотел бы в третьем блоке нашей программы поговорить о прививках. Многие боятся их делать, потому что не знают о тех противопоказаниях, да, что ребенок должен быть здоров, что у него должна отсутствовать аллергическая реакция на компоненты. И все это, насколько я понимаю, врачи вашей клиники могут определить и установить, насколько правильно и своевременно именно сейчас делать ту или иную прививку. Значит, номер телефона клиники, еще раз повторю, 205-13-67, код города Краснодара 861, а находится она на улице Постовая, дом 33. Эта информация предоставлена для того, чтобы вы могли получить всю необходимую помощь в рамках, в том числе, и педиатрии. Продолжим после рекламной паузы.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем «Здоровый разговор». У микрофона Егор Казаков, Николай Чернышук, врач-юрист и гость наш сегодняшний в студии Первишка Олеся, детский инфекционист, педиатр и кандидат медицинских наук. Она работает в клинике высоких технологий и, собственно говоря, нам пришла рассказать про детские болезни, детское здоровье и работу педиатров. И как раз мы приходим к такому вопросу, который, в принципе, уже наши слушательницы уже сразу поднимали, но какие болезни чаще всего у детей встречаются?
Конечно, все прекрасно знаете, что большую часть заболеваний, около 70-75%, составляют все-таки респираторные инфекции. Частота респираторных инфекций может варьировать в зависимости от возраста, в зависимости от того, посещает ли ваш ребенок детский сад, школу, дополнительные секции, как протекает это заболевание. Но понятие часто и длительно болеющего ребенка сейчас потихоньку уходит из педиатрической практики и приходит такое понятие, как индивидуальная заболеваемость. То есть, если у нашего пациента есть какие-то отклонения в уровне здоровья, например, он родился недоношенный, или у него есть какие-то изменения, незрелость каких-то органов и систем в зависимости от того срока, когда он родился, как он рос и развивался на первом очень важном году жизни, соответственно, мы можем получить ту заболеваемость, которая будет себя проявлять, когда ребенок будет уже посещать организованные коллективы. И в зависимости от количества заболеваний в году, сколько раз ребенок болеет, с какими осложнениями, мы можем говорить с вами о группе часто и длительно болеющих детей.
Олеся Валерьевна, ну вот для правильного понимания мне хотелось бы уточнить, это определенный конкретный термин «часто болеющие дети», да?
Это конкретный термин, но сейчас уже стараются от него отходить в педиатрической практике и приходят к группе таких терминов, как индивидуальная заболеваемость.
Индивидуальная заболеваемость, то есть вот это организм,
конкретного
который
ребенка
предрасположен к определенному виду вследствие тех особенностей организма, которые
это
у него имеются.
Это генетические факторы, это могут быть факторы внешней среды, это неблагоприятное воздействие каких-то инфекционных агентов, то есть особенности иммунного ответа, как ребенок на это реагирует. Ну и, конечно же, мы должны с вами говорить о том, что сейчас на современном этапе есть такая группа инфекционных заболеваний, как герпетические инфекции, которые как раз дети сталкиваются с ними от 2 до 5 лет. Это так называемые инфекции, которые могут приводить к длительным и частым заболеваниям респираторного тракта, потому что они также влияют и на уровень иммунного ответа. Ну, на современном этапе это достаточно актуальная тематика, поэтому мы наблюдаем сейчас большое количество детей именно с герпетическими инфекциями. Сюда относятся цитомегаловирусная инфекция, вирус Эпштейн-Барр инфекция, вирус герпеса 6 типа. Это так называемые инфекции, которые относятся к иммуноиндикаторам, заболеваниям, приводящим к активности тех респираторных вирусов, которые могут давать группу часто и длительно болеющих детей.
То есть, если я правильно понимаю, то часто болеющий ребенок – это проблема, которую можно решить, и нужно ее решать, этим нужно заниматься, и все вполне реально можно выровнять, и чтобы ребенок как бы чувствовал себя нормально, и сократить вот это вот количество заболеваемости в год до минимума, а то, в лучшем случае, и вообще избавиться от этих проблем.
Да, конечно. Мы, когда говорим о данном контингенте пациентов, мы должны учитывать, что просто так эти диагнозы не ставятся. И та информация, которая разнонаправленная, мы читаем в интернете, в средствах массовой информации, конечно, родители иногда заводят в тупик. Поэтому для того, чтобы подойти к этим вопросам конкретно к каждому больному, должно быть проведено обследование, проведены какие-то профилактические мероприятия, подобрана тактика. В нашей клинике делаются дополнительные исследования по поводу данных заболеваний, ставится диагноз и подбирается схема лечения. В зависимости от результатов делаются контрольные анализы в динамике, и полностью можно стараться минимизировать воздействие факторов внешней среды и плюс еще инфекционных агентов.
Кстати говоря, по поводу герпетических всяких инфекций, как их вообще дети получают? То есть, например, я в этом всю жизнь прожил, и сам ребенком был не так давно, я сейчас, мне не 60 лет. Я, например, об них не слышал.
Герпетические инфекции – это группа заболеваний, которые относятся к тем заболеваниям, которые могут передаваться воздушно-капельным путем, а также могут передаваться фекально оральным путем, то есть через слюну, через предметы. И заболевание именно имеет высокий подъем как раз в детском возрасте, в возрасте от 2 до 5 лет, когда идет первичное знакомство нашего пациента с инфекционными агентами. Это происходит в организованных коллективах, в детском саду.
То есть в бытовых условиях, в обычной жизни.
Конечно. Можно... Источниками инфекции для данной группы пациентов являются не только дети детского сада, но и внутри дома. Домашние очаги, когда есть другие члены семьи, которые могут выделять этого возбудителя ВИР.
При этом... Анастасия, да, давайте Анастасию давайте. Послушаем. Нам звонит Анастасия, звонок. И примем ее вопрос. Алло, здравствуйте, в эфире.
Добрый день. Хотела бы задать вопрос. Мы сейчас готовимся к рождению ребенка. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации? Стоит ли менять врача или изначально необходимо наблюдаться у одного единственного специалиста?
Педиатрическая служба, вы имеете в виду?
Да, она имела педиатрическую службу.
Конечно. Значит, изначально, когда вы выбираете одного врача, это было бы логично, потому что у вашего пациента будет тот подход одного врача-специалиста. Он будет видеть динамику развития вашего малыша, будет видеть его какие-то отклонения, если есть какие-то изменения в состоянии здоровья, может подкорректировать это все. Почему? Потому что именно выбор врача является... обоснованным и обязательным, потому что этот человек будет наблюдать, сейчас педиатрический возраст от 0 до 18 лет, но длительный период времени врач-педиатр будет знать четко вашего малыша и знать, какие проблемы со здоровьем ожидать от него.
Ну да, с одним человеком-то проще работать. Телефон эфира 299-2020 с кодом 861. И вопрос такой сразу возникает. Бывает так, что болезни внутри семьи так циркулируют, да? Один выздоровел, другой заболел и... намылил, смыл, повторил, называется.
Конечно, если в семье достаточно большое количество детей, 3 и более, конечно, внутри семьи существуют домашние очаги вот таких вот заболеваний, когда у одного пациента возникает, или, например, ребенок из детского коллектива приносит постоянно какие-то респираторные инфекции. Но тут перед мамой встает основной вопрос, и она может оценить, что, например, у нее один ребенок из троих чаще болеет, чем ее другие двое детей. Поэтому она должна обратиться за медицинской помощью и провести обследование своему малышу, дабы понять, почему именно в домашнем очаге один ребенок имеет такие заболевания, а другие не имеют.
А что делать, чтобы наконец-таки этот порочный круг разорвать, и чтобы все дети были здоровы одновременно?
Значит, делается это следующим образом. В семейном очаге выбирается пациент, который имеет наибольшую заболеваемость, обследуется этот пациент, и если у него выявляются какие-то инфекционные агенты, то, конечно, необходимо обследовать и других членов семьи, то есть детский возраст, возможно, там еще есть, например, родители или другие члены семьи по уходу за ребенком, которые имеют частую заболеваемость. Это было бы логично, потому что внутрисемейная инфекционная инфицированность тоже может быть.
Как ребенка закалять, спрашивает читательница.
Это, наверное, более общий вопрос профилактика заболеваемости, да, в том числе и закаливание, как один из видов профилактики.
Является это вообще ли профилактика?
Конечно.
Или это
миф? Конечно, да. Конечно. Ну, вообще, профилактические мероприятия складываются из нескольких этапов. Нельзя просто так с сегодняшнего дня решить закаливать своего ребенка. Это должен быть целый комплекс вообще процедуры закаливания, имеет целый комплекс, основные методики закаливания. Просто закаливать, решить сегодня и самостоятельно это начать делать, это нелогично и непонятно, как это должно быть. Значит, основное, что должен понимать родитель, что закаливание должно идти профилактическим процессом, но не отходить от основных тех норм, которые должны касаться детей. То есть это профилактические осмотры, своевременные осмотры врача-педиатра, а также профилактика инфекционной защиты в виде прививок, вакцина-профилактика и профилактические осмотры в дошкольных учреждениях и в школах.
Давайте коснемся самой главной темы и с темы спорной, темы прививок.
Да,
я думаю, очень, что очень важно и интересно. Почему? Потому что многие считают, что получив какие-то проблемы, связанные и пытаются их связать с прививкой, на самом деле могут немножко ошибаться. И в этом случае всегда лучше обратиться к специалисту, к человеку, который разбирается в этом. И прежде, наверное, чем идти и вести ребенка на прививку, необходимо получить рекомендацию о том, что никаких противопоказаний нет. Вот очень часто я сталкиваюсь с тем, что где-то что-то недосмотрят, где-то что-то не поймут, а потом начинают обвинять, что вот прививка во всем виновата. Это не то, что не совсем, это абсолютно неправильно. И вот если можно, Олеся Валерьевна, по вашему мнению, нужно ли делать прививку, как обследовать перед прививкой, и что делать, если какие-то сложности получились в результате проведения этой процедуры?
Конечно, когда мы говорим о профилактике, то вакцина-профилактика является основным механизмом, сдерживающим заболеваемость. В детском возрасте это является одним из глобальных педиатрических тех основных механизмов, которые помогают нам поддерживать уровень заболеваемости на нижнем пороге. То есть дети должны быть привиты. Но когда мы говорим о вакцинации, мы должны понимать, что вакцина-профилактика показана детям, имеющим хороший уровень здоровья, то есть здоровым пациентам.
Ну, которые... То есть соплями не прийти?
Нет, однозначно.
Егор, я вас переучу. Есть насморк.
Больные насморк.
Ну, а давайте еще говорить ринитом.
Ринит, это правильно.
Поэтому, когда мы с вами говорим о вакцина-профилактике, конечно, мы должны с вами говорить о том, что ребенок должен быть осмотрен врачом, рекомендованы какие-то мероприятия по стабилизации состояния. Ребенок должен провести в домашних условиях, пациенту можно провести термометрию. В день вакцинации он должен быть осмотрен специалистом. И если нет никаких противопоказаний для проведения аллергических реакций на компоненты вакцины, тогда ребенку может быть использована вакцина-профилактика в целью профилактических мероприятий.
Олеся, вы часто вообще сталкиваетесь вот с этими дискуссиями, когда к вам приходят мамочки, например, мы принципиально не прививаемся.
Да,
часто
конечно. Это достаточно часто. Но это связано с разнонаправленной информацией, которая распространена в интернете. Многие мамы достаточно опасаются вообще вакцинопрофилактики, потому что они владеют полностью информацией.
Наверное, эти опасения, они не обоснованы. И при правильном подходе, должной подготовке, можно и нужно это все делать, и результаты будут замечательные.
Да, конечно.
Сегодня в гостях...
С Николаем, да, мы копья сломали просто, когда обсуждали тему прививок.
Сегодня
как
в гостях
раз-таки
у нас был педиатр клиники высоких технологий Олеся Валерьевна. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию.
Спасибо большое.
Клиника высоких технологий на улице Постовой, 33.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».